Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции», ведет ее Михаил Соколов. И у нас сегодня на связи из Волгограда историк Вячеслав Ященко. Мы говорим о криминальном мире царицынской сталинградской губернии 20-х годов. Вот так называется книга, которую написал Вячеслав. Репортажи о громких уголовных делах эпохи НЭПа. Книга очень интересная. Я думаю, что впервые такой огромный материал изучен. Вячеслав, расскажите, где вы нашли такой замечательный материал о криминалитете 20-х годов?
Конечно, здесь собран незначительный материал, потому что в архивах Волгограда хранится очень много, порядка тысячи уголовных дел. Это уголовные дела революционного трибунала, народного суда, прокуратуры, ну, то, что прокуратура занималась этими делами. Просмотреть мне удалось только 500 где-то уголовных дел за 20 лет. Вот. Ну, я выбрал такие типичные дела уголовные, чтобы показать типовые, так сказать, преступления, и экстраординарные. Вот вошли туда 52 истории таких криминальных, они разбиты на различные категории, там убийства, грабежи, дебоши, должностные преступления и так далее. Вот, замечательный материал, потому что он интересен не только историкам, особенно историкам, которые занимаются историей повседневности, но и, я думаю, журналистам, краеведам, потому что это обильно и благодатный материал, который можно поставлять на, значит, в местные СМИ.
Скажите, а это научная монография все-таки или такой сборник криминальных репортажей?
Это сборник криминальных репортажей, но первая глава, там исторический очерк, она, ну, научная. Ну, ее тут обозначили книгу как научно-публицистическое произведение. Вот. Но хотелось просто, чтобы монографию не очень хорошо широкая аудитория читает, а здесь как бы криминальный репортаж – это очень интересный жанр. Вот. Все любят детективы, в том числе и я.
Скажите, а вот вы ставите там в предисловии, если я не ошибаюсь, задачу найти следы жизни незамечательных людей, безымянных участников исторического процесса. А зачем это, собственно, делать? Вот как вы объясните?
Ну, опять-таки, есть направление в истории, история повседневности. Мы в основном имеем дело вот в многотомных трудах классической истории, дело имеем с героями, да, каких-то там со Сталином, там какие-нибудь, я не знаю, герои гражданской войны и так далее. А основная масса населения, она как бы уходит в сторону, они как статисты, их не видно, не слышно, а здесь их и видно, и слышно. То есть как страдали люди на самом деле. Вот эта трагедия гражданской войны через конкретные судьбы, она очень заметна вот именно в этом материале, в уголовных делах.
А что происходило вот в этом регионе, который мы называем Царицынской губернией, ну там, наверное, это можно говорить немножко пошире, такое Нижнее Поволжье, вот после революции 17-го года, что это было? Такое поле боя красных и белых, красного и белого казачества, или как-то можно пошире на это посмотреть?
Царицын занимал такое особое положение вообще в географии гражданской войны. Дело в том, что, как мы знаем, после распада Российской империи началось продвижение немецких войск, да, в Украине, и Царицын рассматривался вот в первые месяцы революции как бы ступень, которая бы, ну, оградила бы вот это продвижение немцев, потому что, несмотря на договор, они шли и дальше, они в Донскую область попали, и Царицын вот до разгара вот, появления вот этих антибольшевистских восстаний, он рассматривался военспецами именно как, ну, такой заслон, что ли, для продвижения немцев. Поэтому здесь в Царицыне стали формироваться, ну, арсеналы, так скажем, накапливаться. Но потом уже весной 18-го года у нас начинаются антибольшевистские восстания повсюду, и Царицын как бы, ну, окружен уже белыми армиями. Да? С востока у нас Уральская казачество, с запада идет у нас Донское казачество, потом Деникин и так далее. И мы знаем о том, что там порядка пяти осад, три белые осады города, две осады со стороны красных. В общем, гражданская война затронула наш город достаточно серьезно, и это, кстати, повлияло на то, что город из уездного города, вот эти беды, они повлияли на то, что из уездного города он превратился в губернский. Дело в том, что Северо-Кавказский военный округ был образован в мае 18 года, и уже в августе центром этого округа стал, именно военного округа, стал Царицын. Поэтому Сталин своим приказом 62-м в сентябре уже 18 года, ну, превратил наш город в губернский город, дал вот ему такую путевку в жизнь. Вот. Потом уже эта территория стала обрастать новыми как бы землями за счет Астраханской губернии, за счет Донской области. К 21 году у нас уже 4 донских области было присоединено к Царицынской губернии. Поэтому это достаточно обширный регион, вот, и очень значимый, как в военном отношении, так и в экономическом.
А вот эта территория была частью, так сказать, территории Верхнедонского восстания, которое Шолохов описывает, или нет?
Да, конечно. Но просто я сказал, что в 21-м году эти территории были присоединены к Царицынской губернии, но это повлияло очень сильно. Верхнедонское восстание вот, разворачивалось во втором Донском округе, в Усть-Медведицком, в Хоперском и так далее. То есть формировались уже отряды, которые вошли потом в армию Краснова, потом позже в Кавказскую армию уже того же Деникина, Врангеля и так далее. А вот, да, так оно и было. Ну, мы с вами это уже обсуждали на одной из ваших передач про Красный Верден. Мы рассказывали. Можно отослать, кстати, слушателей туда. Там очень подробно это все описывается.
Ну, а как заканчивается, собственно, вот эта вот гражданская война, как столкновение, собственно, армии красных и белых? Когда? Это уже начало 20-го года, когда красные освобождают Царицын, и что, какую власть, собственно, и какой порядок они приносят на эту территорию? Что там происходит?
3 января 20-го года Красная армия 10-я и 11-я освобождают Царицын. Больше как бы боевых действий в Царицыне не происходит. Но гражданская война приносит за собой вот как бы разруху, голод, даже голодомор, ну и различного рода бедствия для населения. Дело в том, что за период гражданской войны население города уменьшилось со 150 тысяч до 87, ну практически вдвое, да. Но тем не менее состав населения изменился, потому что здесь были большие миграционные процессы. Тут порядка 15 тысяч только зарегистрированных беженцев было, ну естественно их было больше. Плюс к этому добавлялись еще военнопленные периоды Первой мировой войны. Здесь же у нас и консулы иностранные, кстати, в Царицыне что-то делали, непонятно что, и раздражали чекистов таким образом. Вот. В общем, получается такая ситуация, что местное население от власти было отстранено, вот как мне показалось, потому что даже вот работая с этими уголовными делами, там же уголовные дела и по начальникам, там угрозыска, ЧК там, и так далее, видно, что люди-то были все пришлые. То есть их вот эти местные проблемы мало занимали, они карьеру делали. Вот. И, собственно, эти пришлые революционеры, они совершали довольно легко должностные преступления, взятки брали, ну, как-то вот переходили к мирной жизни, когда не надо было бороться, а надо было как-то выживать в условиях голода.
Вячеслав, а вот, собственно, что происходило в крестьянских, так сказать, на крестьянских территориях там, в 20-21 году? Ну, мы знаем, что после, так сказать, вот этой вот окончания гражданской войны армии начинаются крестьянские восстания, появление каких-то политических, так сказать, банд, переход на сторону их каких-то отрядов Красной армии. Здесь можно говорить о том, что было такое вот народное движение против большевизма, ну, слитое, в общем, наверное, с таким бандитизмом, поскольку им же кормиться нужно было тоже. Они и воевали, и грабили одновременно, как я понимаю из вашего текста.
Ну, я опять-таки к вашему архиву ваших передач могу отослать слушателей, кто хочет подробно об этом узнать. У нас первая с вами передача была как раз посвященная красным командирам, которые боролись с большевизмом, да, и там же речь шла и о повстанчестве. Я отношусь к тем, к той категории историков, которые считают, что параллельно с гражданской войной все-таки была еще и крестьянская война. То есть вот это вот движение зеленых, это вот, ну, представляет вот как раз яркие представители вот этого, вот этой войны. И если гражданская война для нашей территории закончилась в 20-м году, то крестьянская война только в 23-м году закончилась. Дело в том, что в Заволжье, допустим, у нас тут два региона было, это Заволжье и Донская, вот это Донские округа. А в Заволжье было как минимум два крупных территориальных восстания. Это восстание степных партизан еще во времена гражданской войны. И организовано оно было вот с помощью диверсионных отрядов Белой армии, которые пытались многочисленных дезертиров, которые скрывались в степях, организовать их и заставить их все-таки воевать против большевизма. И была еще, и как бы в 21-м году, в апреле, у нас в Старополтавкинском районе, и вот Республика немцев Поволжья, там вспыхнуло вот это огромное интернациональное восстание, само название у него было «Восстание голодающих крестьян Поволжья». Ну и, естественно, вся эта территория, она была заполнена многочисленными отрядами, которые выдвигали в начале эсеровские, и не только эсеровские, лозунги, то есть имели политический характер, но все это после того, как вошла, после подавления кронштадтского мятежа, значит, на территорию Царицынской губернии 27-я Омская дивизия стрелковая, вот, бригады активно проводили оккупационную политику, ну, оккупация степей, как заволжских, так и донских.
А вот что это значит, оккупационная политика? Вот у вас там, по-моему, описано, как они действовали, так сказать, эти карательные отряды.
Да, ну, коротко скажу так. Они занимали основные населенные пункты, крупные, и проводили карательные экспедиции. При этом они сжигали хутора и занимались выселением вот этих хуторов, которые являлись базами для повстанцев. В результате уже к зиме 22 года, когда донской атаман Фомин Яков, про которого, кстати, в «Тихом Доне» Шолохов писал, он пришел с донских степей, значит, перешел в Волгу и углубился в Заволжье. Здесь он уже нашел полную разруху и полную пассивность местного населения, потому что уже воевать никто не хотел. Ну, собственно, к 23-му году все это движение переродилось в уголовный бандитизм, очень жестокий, беспощадный, вот, и беспринципный. И как вот есть у меня в этой книге, в новой, как раз описание того, как себя вели эти бандиты.
Ну, до бандитов, так сказать, еще были, собственно, вот эти оккупационные войска. Да, я просто читаю, там, скажем, пример, конечно, впечатляющий. Всех захваченных 12 человек бандитов расстрелять, хутор Назарочкино как бандитское гнездо сжечь. А дальше части бригады, значит, номер 80 сдвинулись в Ленинск, потом в Царицын. И командующий этими операциями, некий Роман Иванович Сок, награждается за все эти подвиги вторым орденом Красного Знамени. То есть жестокость была, в общем, такая, ну, по нынешнему временам, прямо скажем, как при каких-то антипартизанских операциях в каких-нибудь колониальных странах. То есть, а действительно оккупационный режим.
Так это антипартизанские как бы операции были. Они же боролись с партизанами, и они этих повстанцев и называли партизанами карательные органы. Поэтому здесь все вот классика, как говорится.
И еще переселение, собственно, выселение с хуторов. То есть это было как бы лишение, так сказать, ну, вот этих вот отрядов, собственно, возможности опираться на население.
Да, то есть базы уничтожались.
А насколько это было масштабно? Вот как-то известно, сколько было этих хуторов сожжено, уничтожено с Столыпинского, я так понимаю, времени.
Но таких цифр я не нашел, хотя искал. Вот. Можно только по косвенным данным предположить, что, ну, половина хуторов... Дело в том, что в Столыпинское время хутора располагались там друг от друга сетью такой, вот, 5-3 километра. То есть можно было видеть значит, хутор, с одного хутора на другой хорошо просматривался. То есть вся степь была сетью хуторов покрыта. Ну, естественно, что к периоду коллективизации там остались, население осталось только в крупных населенных пунктах.
Ну, а как, собственно, вот происходит этот переход к чистому бандитизму? Там, когда вот у вас там описано, грабят и пароходы, и поезда. Вот что это за персонажи, которые берутся за уже такие чисто бандитские мероприятия?
Дело в том, что уже в период гражданской войны формировались уголовные банды из дезертиров, как Красной армии, так и Белой армии. И эти уголовные банды или банды бывших скотокрадов, которые еще до революции, допустим, конокрадством занимались, они вот перерождаются в такие крупные отряды. Вот, допустим, Усть-Медведицкий округ славился такими бандитами, как Харьки их называли. Это клан Химичевых.
Вот расскажите про Харьков, это очень интересная история.
Да, ну, они имеют довольно такую интересную историю. Этот клан сформировал папаша, которого в 19-м году за конокрадство расстреляли. И вот все эти братья, двоюродные братья, кузены там и прочее, все это вот входило вот в семейный клан. Они одно время грабили до 20-го года, потом ну, просто занимались обычными грабежами, прятались в окрестных лесах. Потом, когда восстал караульный батальон в Слободе Михайловка под руководством Вакулина, вот, красного командира, орденоносного командира, они присоединились к этому как бы повстанческому отряду и одно время как бы с ними путешествовали, спасаясь от карателей, а потом отсоединились. При этом они пополнили существенно свой арсенал пулеметами. И вот с этого времени начинается их уголовная как бы одиссея. Они не только занимались обычными грабежами, но вот и такой вот, как это в фильмах про Махно показывают, вот захваты вот этих поездов, следующих там из Царицына в грязи, вот, пароходов. То есть не стеснялись опустошать кошельки обычных граждан, вот. Также вот, допустим, в южной части второго Донского округа там был другой клан бандитов, связанные там атаманы Куликов и Киселев. Киселев вообще легендарная личность, там о нем можно долго разговаривать. О нем до сих пор помнят местные жители, когда я с ними начинаю общаться. Они Киселев, вот они, кстати, ударение мне правильно поставили.
То есть это такой легендарный народный разбойник, да?
Разбойник народный, который грабил народ в том числе. Я говорю, беспринципный человек. А туда, как бы ближе уже к Саратовской губернии, вот эти волжские места, там тоже и хорьки промышляли, и местные бандиты. Вот, останавливали просто пароходы, а на пристанях нападали на пассажирские пароходы, грабили и, значит, скрывались потом в лесах. Здесь, кстати, интересен момент, о котором можно было бы отдельно поговорить, это где эти клады прятались, потому что возить с собой такое количество имущества было невозможно. Это все, допустим, если захватывался скот в коммунах, да, там его легко могли каратели забрать, он медленно ходит. Поэтому скот этот перепродавали. Ну, в период голода жители крупных сел легко расставались со своими серебром, там, я не знаю, и золотом. И вот это уже серебро и золото они где-то прятали в этих степных колодцах. И вот было бы интересно, конечно, найти, потому что не все бандиты выживали и потом забирали свое награбленное имущество.
А что все-таки за легендарный разбойник, вот этот Федор Киселев, который, как я читал, у вас исчез вообще без следа, как будто его и не было. А безобразничал он, по-моему, несколько лет там в этих местах.
В 27-м году последнее упоминание о нем, но тогда уже к 27-му году он уже стал легендой, потому что практически все сообщения местных жителей о нем не подтверждались милицией, чекистами, а активно он, конечно, себя вел с 22-го там, по 25-й, наверное, годы. Вот, Сальский округ, это граница вот со Ставрополем, юг, значит, второго Донского округа. Но интересен даже не столько сам этот Киселев, сколько персонажи, которые его окружали. Там была одна дама, у меня есть как бы рассказ о ней, называется «Атаманша из Виргиня». она была, славилась жестокостью. Это была обычная казачка, которая вышла замуж, как оказалось потом для нее, для, за этого, за бандита, который вот в этом киселевском отряде служил. Его потом убили при задержании, а эта дама стала руководить этим, значит, группой и расправлялась достаточно жестоко. Там есть, описывается случай, когда семью, ну, кошара была, они напали на нее и просто порубали, значит, всю семью, порубали им головы, включая стариков и детей. Ну, ужасная такая история. Вот, то есть славились жестокостью своей. Ну, грабили помимо людей, они и кооперативы, естественно, коммуны различные, совхозы нападали. Но так как силы у них были небольшие, поэтому они на крупные объекты не совершали нападений. Хотя пароход ростовский на Дону они один ограбили.
А где они вообще скрывались, собственно, вот просто в лесах как-то, или, так сказать, у них были какие-то базы в селах, кто-то, сеть поддержки и так далее?
Естественно, скрывались они, пока политический характер носил их движение, они скрывались в хуторах. Затем, когда к уголовным перешли преступлениям, народ их перестал поддерживать, местное население. И дело в том, что там лесов нет, если мы про Киселево говорим. Uh-huh. Степи в основном, но они как бы вот эти поймы степных рек, они покрыты тростником, ну, густыми зарослями тростника. И, собственно, описывается, кстати, про эту женщину, когда она ушла с мужем вот на нелегальное положение. Они жили в землянке вот как раз в таких тростниковых зарослях. Спрятаться было где, потому что территории достаточно обширные, и карательные операции, они были очень дороги все-таки для государства, поэтому охотой за ними занимались небольшие группы частей особого назначения и милиции. Поэтому их так долго и ловили. То есть за ними не охотилась там, я не знаю, армия. За ними бегали вот их 13 человек и охотников 15. Вот только охотники имели пулемет. Поэтому могли себе позволить не бегать друг от друга, а вот именно гоняться за ними.
Какова была вообще судьба вот таких групп бандитов? Ну, примерно, так сказать, ну вот если эту историю посмотреть, какие приговоры выносились против лиц, которые были замешаны в открытом, так сказать, бандитизме, там, ограблениях, убийствах и так далее?
Ну вот эта Христина Дмитриева, допустим, про которую я рассказывал, из Виргинии, это, она, несмотря на свои зверства и руководство вот этой бандой, она получила там, ну, порядка 10, по-моему, лет, значит, строгого режима, несмотря на то, что явно подрастрельная статья была. Ее подельники были расстреляны, 3 человека. Вот. Здесь как бы мы видим, ну, достаточно, ну, такие суровые меры, которые к ним привлекались. А потом дальше мы видим, вот это было просто начало 20-х годов, а уже к середине 20-х годов, да и в начале, в общем-то, часто получалось так, что государство проявляло милосердие. Допустим, если человеку грозило уголовное, ну, расстрел, высшая мера, то его приговаривали там, к 10 годам, а потом по амнистии ему 5 оставляли лет. Вот. То есть совершал человек страшные преступления, 5 лет отсидел и вернулся. Вот. Ну, такой гуманизм, он достаточно часто проявлялся. Амнистировали вот именно часто по праздникам, вот этим, 1 мая, там, начало революции там, и так далее. Я это связываю с тем, что в период НЭПа все-таки нужны были рабочие руки, нужно было восстанавливать хозяйство. И плюс ко всему плачевное состояние концлагерей и исправительных трудовых домов вот этих, где страдали все, и заключенные, и те, кто их охранял. В общем-то, было проще избавиться от этих уголовников побыстрее, поэтому амнистии были довольно частым явлением, и люди избегали сурового наказания.
Ну, то есть, наверное, еще спастись было легче тем, кто демонстрировал, так сказать, свое пролетарское или там бедняцкое происхождение?
А других и не было. Все были с пролетарским происхождением. После гражданской войны кто там мог продемонстрировать иное происхождение? Вот, там началась реиммиграция вот, в начале 20-х годов. И стали возвращаться из-за границы уже бывшие белогвардейцы. Здесь интересен такой момент, что они стали занимать в советах видное положение. И поэтому там перевыборы были, скандалы вот эти вот. Заново чекисты начинали их обрабатывать. Вот с реиммигрантами была такая история. А потом очень много сдавшихся и впоследствии участвовавших уже в польской кампании, в крымской, вот эти бывшие белогвардейцы, они также представляли опасность для советской власти, потому что взгляды у них, естественно, не поменялись.
То есть слежка за ними была постоянная, да?
Постоянная, да. Вот в этой книге я, допустим, описываю ситуацию в станице Суворовской, как раз вот в мае 21-го года. Там на острове Фили был остров такой Донской, большой, обширный, заросший, значит, растительностью, где можно было спрятаться. Там прятались дезертиры. И вот их как бы местное ЧК окружное, оно, ну, они решили, что они носят политический характер. Хотя люди просто скрывались, чтобы дождаться амнистии. Из них сделали политических, выловили их всех. Провокации, посредством провокации их заставили совершить уголовное преступление. Они ограбили Единое потребительское общество. При этом пересажали практически половину этой станицы с хуторами, включая стариков и женщин, которые в той или иной степени помогали им. Вот. И при этом еще в конце сели еще исследователи этого окружного бюро, потому что они во время следствия дискредитировали советскую власть пьянками, взяточничеством. Они отпускали, значит, за деньги, значит, этих заключенных. Ну, там история великолепная, в этой книге она описывается подробно очень. То есть такие были типажи великолепные. А вот так фотографии смотришь, ну просто красавцы, там такие молодые люди.
Цена революции.
Ну и самогон, конечно, это неотъемлемый элемент всей этой жизни. Там, по-моему, вы как-то отмечали, что 80% преступлений совершалось в пьяном виде.
Да, но я вот хотел сразу сказать по поводу статистики. Я ее, конечно, там привожу в этом очерке историческом. Со статистикой нужно быть очень осторожным, потому что она не отражает, ну, как бы, действительного положения дел. Вот, потому что большая часть преступлений, мелких, допустим, просто не регистрировалась. Вот я видел документы, где описывается, как начальник угрозыска, вот наловили карманников и воров, а он их берет и выпускает, не оформляя вообще никак. То есть, ну, представляете, какое количество незарегистрированных преступлений. Возвращаясь, значит...
Это добрая традиция и сейчас.
Ну, наверное, да. Вот, не меняется. А по поводу, значит, алкоголизма, самогоноварения и так далее. Дело в том, что в период созревания арбузов варили нардек, и из этого нардека уже делали самогон в большом количестве, так как из зерновых делать его было невозможно, так как хлеба не было. Но вот из нардека делали очень много самогона, и даже в период НЭПа некоторые власти брали, значит, в зачет продналога именно самогон во временное пользование, естественно. Вот. И здесь описывается большое количество, вот есть документов, где рассказывают, что население пило просто поголовно. Особенно в праздники. Начиная от стариков и заканчивая малолетними детьми. Все пьяные были. Но это, вот я встречал часто среди современных историков такое выражение, что вот, этот, вот это пьянство поголовное в период НЭПа, оно было как бы, ну и не только в период НЭПа, оно было как бы реакцией населения на советскую власть. Да? То есть это акт гражданского неповиновения, акт гражданского протеста. Ну так оно и было. Потому что списать, допустим, нежелание работать там, представителя власти местной, да, на то, что он пьяница, было проще. И он делал вид, что да, вот я пью, что поделать, это моя такая болезнь, вот так вот я слаб, как человек. А на самом деле он, может быть, действительно сопротивлялся той политике, которую проводили в деревне в то время. Вот. Поэтому этот алкоголизм... Но его, кстати, из уголовной статьи перевели, там, по-моему, то ли в 24-м, то ли в 25-м году перевели в административку, поэтому... Здесь уже люди...
Ну, за самогон меньше, в общем, сажать стали.
Их вообще не перестали сажать. Ага. Там были какие-то смешные штрафы за самогоноварение. И вот изымали вот эти самогонные аппараты. Вот и все. А эти самогонные аппараты были не только там в подвалах у этих крестьян. Это доходило до того, что их делали в местном концлагере, в губернском. Эти самогонные аппараты. Был скандал даже по этому поводу. В общем, пили все.
Вячеслав, а что можно сказать вот о карательных органах? В каком состоянии были эти милиция, там рифтрибунал, прокуратура, ну и, естественно, ЧК? Вот как работала эта система?
Дело в том, что с самого вот начала 20-х годов вся эта система пребывала в страшной разрухе. Дело в том, что голод коснулся не только простого населения, но и карательные органы. Мы вот с 21 по 23 год очень видим большое количество вот этих реляций по поводу, значит, бедственного положения милиции, прокуратуры, рефтрибунала. Людям нечего было есть. Люди меняли свою форму и часто ходили чуть ли не в кальсонах вот, на то, чтобы купить хлеба на рынке. Естественно, зарплата вот эта небольшая, она очень часто задерживалась. Ее часто не выдавали в полном объеме. Вот. При этом нагрузка, допустим, на милиционеров была превышена вот, по нормативу, допустим, ну, там, в 2-3 раза. И огромные территории нужно было обслуживать. Вот поэтому банды как бы себя и чувствовали-то неплохо. Банды-то кормились без всякого спроса, а этот не мог прийти на склад и просто забрать что-то, да, в кооперативе. Потому что его бы тогда за должностное преступление бы наказали. А могли и расстрелять, кстати, за дискредитацию советской власти. Поэтому здесь постоянно идет поток вот этих писем. Будьте любезны, в центр, в Москву в основном. Обеспечьте, значит, карательные органы деньгами. В 23-м году после денежной реформы обеспечили, как вы думаете, кого золотыми червонцами? Вот из этих карателей, догадайтесь.
Ну, чекистов, наверное, все-таки.
Чекистов, правильно. Чекисты чувствовали себя великолепно. А милиция пребывала в таком состоянии, допустим, до 27-го года.
Слава, а что можно сказать о коррупции во власти? За что брали взятки и что, так сказать, воровали или там пилили из бюджета, как теперь говорят?
Ну, здесь как бы два таких момента можно проследить. Это по мелочи, когда брали и наказывали сурово, и когда за серьезные преступления наказывали. Вот по мелочи был тут у нас 28-й трудовой батальон. Ну, трудовая армия начала расформироваться вот, после гражданской войны, и вот его расформировали. В результате практически все командование, включая и хозчасть, были взяты чекистами в оборот, посажены в трудовой, значит, в концлагерь, только за то, что они украли при перераспределении, ну, при ликвидации, значит, своей части, там какую-то часть незначительную продуктов питания, при перераспределении дров там что-то какое-то неправильное было, еще они из околотка медицинского забрали там халаты какие-то старые там с этими, с простынями. И вот за это люди получили реальные сроки там от 5 до 10 лет. Вот. Это вот как бы по мелочи брали. А та же самая ЧК, допустим, пострадала за то, что вот был такой Николай Николаевич Зиновьев, до июня 21 года руководил губернским ЧК. Его и его подельников взяли за пьянки, за взяточничество и за то, что в хаотическое состояние дела все превратили. То есть работа ЧК тогда не велась. Вот, кстати, возвращаясь к пьянству, в том числе и чекисты им страдали. И вот в угрозыске это взятки брали, начиная с низового уровня и заканчивая руководством, потому что существовала такая система, когда, собственно, милиция кормилась за счет бандитов, то есть они собирали свою дань со всех этих карманников, воров на рынке, со скотокрадов брали, значит, взятки. Там прям был свой этот лимит, то есть вот они должны были накормить, значит, своего милиционера. За милиционером был языка Ну, эти мелкие воришки, они их кормили, снабжали помесячно деньгами там, и так далее. А уже более крупное начальство, был такой Семен Сергеевич Бондаренко, вот, зам начальника, значит, губернского уголовного розыска, он уже просто приходил в камеры и заявлял, чтобы вот как бы собирали деньги. Как только деньги собирали родственники, выкупали своих, значит, товарищей, и он их выпускал. Здесь были уже более серьезные суммы, и более серьезное наказание понес этот человек, хотя потом он бросился в бега, вот, и нашли его аж в Узбекистане, где-то в конце 20-х годов, и простили его, потому что человек уже свое, значит, перетерпел, как посчитала кассационная комиссия.
А чиновники советские партийные, они попадали вот во всякие разработки и сажали их там за ту же коррупцию, там за растраты и так далее? Что-то попалось интересное?
Да, попалось. Ну, как бы по губернским, допустим, начальникам губернского уровня материала практически нет, он весь в Москве просто был. А вот, допустим, мелкие чиновники, вот был, допустим, такой Митрофанов, значит, бывший красный моряк, который дослужился, сделал карьеру и заведовал всеми пристанями вот, Волжского бассейна здесь у нас, под Царицыном. Вот он как бы не видел разницы между шерстью своей и шерстью государственной, спокойно тратил деньги, значит, государственные на женщин, вино и всякого рода развлечения, катался на катерах по ночам с этой всей компанией в сопровождении поэтов, значит, и музыкантов. По островам здесь он катался, значит, в ресторанах сидел. Таким образом он полгода провел. То есть вот это он представлялся, во-первых, что он там какой-то представитель из какой-то организации, значит, московской центральной, чуть ли не ревизионной комиссии, а другим он представлялся Непманом. Ну, в результате взяли его, припроводили в тюрьму. И он там себя хорошим поведением зарекомендовал, стал библиотекарем, ему даже доверяли деньги на покупку книг, он выходил, значит, в город, покупал книги, пропивал эти деньги иногда, за что попадал в карцер. Тем не менее, но его, что удивительно, несмотря на вот это отличное поведение, растратчиков не выпускали по амнистии. Вот и у них наказание было суровым. То есть там директива была, что вот растратчики и дискредитаторы советской власти, значит, они должны отсиживать свой срок полностью.
А Вячеслав, а что можно сказать все-таки про борьбу с контрреволюцией? Я вот вижу, что в вашей книге очень много историй, ну, прям скажем, анекдотических, в основе которых всякий раз какая-то ссора, донос, так сказать, приписывание антисоветского поведения людям и какую-нибудь несчастную женщину у нее находят дневник с некими, так сказать, антисоветскими высказываниями, и потом долго ее мучают и, так сказать, с нее чуть ли не сажают. Но все-таки не сажают. Ну и другие есть истории, конечно, более впечатляющие.
Да, здесь как бы было время, когда нужно было все-таки следить за своим языком. Часто люди вот, в порыве гнева, при нервной стряске какой-то начинали выражаться нелицеприятно по поводу советской власти.
Тут же... Врангель вернется, с вами разберется. Получите 6 месяцев.
Да, вот 6 месяцев можно было легко получить вот за такие слова, за коммунальную ссору обычную. Вот. То, что касается этой девушки, допустим, которую вначале назвали, с дневником с ее, это вообще очень интересное.
Вера Шепелева, да, такая, да?
Сам дневник интересен ее, вот именно с позиции вот этой истории повседневности, потому что она описывает там, как раз с начала гражданской войны описание, как люди жили в Царицыне. Ну, естественно, любовная лирика там. Этот дневник вообще надо издать отдельно, отдельной книжкой. Вот. Все, что там ей приписывали контрреволюционного, там было две фразы. Это «красные черти», и как-то она еще там нелицеприятно высказалась по поводу комиссара. Все, остальное идет любовная лирика и бытовая, значит, жизнь в условиях 2-3 осад города. Но ее, естественно, простили. Этот дневник, причем, нашли сотрудники уголовного розыска, потому что семью вот этой Веры, значит, обвиняли в грабеже. А они всего-навсего при отступлении белых, пустовала квартира соседей, Вот, они вещи этих соседей к себе переместили, ну, чтобы не ограбили, значит, эту квартиру. А те подумали, что они ограбили. Ну, в общем, ситуация разрулилась, а вот девушку в тюрьму отправили именно за этот дневник. Ну, и контрреволюционные высказывания, естественно, были со стороны рабочих, допустим. Есть вот там, значит, контрреволюция рабочего Ворошилова, так называемого. Он пострадал за то, что, собственно, требовал от своих работодателей оплаты труда вовремя и обеспечения его и его коллег орудиями труда. Он ремонтником на железной дороге работал. Тоже завели уголовное дело по контрреволюции, но, тем не менее, с ним, естественно, как с пролетарием, никто потом его доводить до уголовного, ну, до цугундера не стал. Человек отделался легким испугом. Вот.
Но... У вас там есть еще история вот такого педагога Николая Короткова, который был участником общедонского восстания. Я так понимаю, что его чудом не расстреляли, да? А потом 5 лет лишения свободы.
Да, это интересная очень история, но человек пострадал за свое тщеславие. Если бы он вел себя тихо и спокойно, никто бы его вообще не тронул и о нем бы не вспомнил. Дело в том, что он при отступлении, да, он действительно был одним из организаторов от этого общедонского восстания в Урюпинском, значит, округе, ну, в Копёрском округе. И когда отступал, он там каким-то образом легализовался на Кубани. Но так как он был педагог, да еще и педагог-новатор, да еще и человек тщеславный, он там, естественно, привел пионерию в самое блестящее состояние, за что его стали хвалить, значит, местные газеты. И одну из этих газет в Ростове прочитал как раз его земляк, которого, значит, который подвергся репрессиям во времена, значит, белого террора. Вот. А он уже занимал какую-то должность коммунистическую серьезную. И он... Естественно, раскрыл глаза местных карательных органов на этого человека, на Короткова. Он сказал, что это активный, значит, антибольшевик там, и так далее. Начали разбираться, посадили кучу сопутствующих людей, которые окружали, значит, этого Короткова. Ну, их нашли в этом, в Копёрском округе, они никуда и не убегали. Ну, вот. Сам он как бы тоже оказался в застенках на недолгое время, его потом под подписку о невыезде. Значит, причем поручались за него все педагоги, чуть ли не всей Кубани, потому что он действительно был таким новатором и борцом за, значит, советское будущее. В результате они поручились своим имуществом, эти учителя, а он сбежал. Сбежал недалеко, в Адыгею, в горы, в аул. Сидел бы там себе тихо, и не тронул бы его никто. Но он опять-таки стал проявлять свое новаторство педагогическое, и опять о нем стали говорить газеты. Причем фамилию даже не менял свою. Вот такой был человек интересный. Ну, никак не мог тихо сидеть, спокойно.
Ну, еще один сюжет тоже, который мне очень понравился, это про агронома такого по фамилии Сабинин, которого посадили как эсера и участника партизанского движения. И я вот даже из вашего текста так, честно говоря, и не понял, был ли он лидером партизан или просто одним из случайных участников этих событий, но опять же не расстреляли его. Хороший финал в тех времена.
Ну, естественно, он был идеологом вообще вот этого движения степных партизан. Он участвовал в захвате Жидкура в 19 году в марте. Это вот такое знаковое событие периода гражданской войны, потому что там была резня местного гарнизона. Очень жестоко расправились местные жители с коммунистами и с бойцами гарнизона. Собственно, это ему и простить не могли. Потом, когда они ушли, пришли астраханские каратели, значит, он ушел к генералу Толстову, к уральским казакам, потом Толстов вернул этот отряд Насаева, это был отряд Насаева, где он был, значит, вот этим идеологом, вернул опять в эти степи, и опять-таки каратели обложили их и взяли его в плен в состоянии, значит, тифозном, то есть он заболел тифом. Брат его младший тоже участвовал, и старший брат участвовал в этом движении. Старшего расстреляли, младший исчез вообще в неизвестном направлении. А его Сабинина Егора отправили, значит, в концлагерь под Астрахань. Там его перераспределили, так как он был великолепным агрономом. Он вообще, можно сказать, в Заволжье вот поднял вот это агрономическое искусство на высокую, на большую высоту. Там его назначили, стали назначать вот на агрономические должности, потом на руководящие должности. И в результате он у нас здесь Тингута, по-моему, Тингутинская опытная станция. Он, значит, чуть ли не восстановил ее из развалин, эту Тингутинскую станцию, и провел огромную работу по мелиорации, по, значит, опытному ведению хозяйства в условиях степей и Волго-Ахтубинской поймы. Ну, великолепный был ученый на самом деле. Но там он поссорился с крестьянами, которым не давал воду по старым договорам. Ну, там картошку выращивали инвалиды войны, вот, он им отказал в воде. И, естественно, за ним пришли ОГПУ, вспомнили ему все вот эти дела. Но когда стали разбираться уже в суде, ему зачли как раз вот эти годы службы советской власти. То есть, да, он был идеологом, он был, значит, партизаном, но, тем не менее, там чуть ли не 7 или 8 лет он прослужил советской власти верой и правдой, поэтому расстрельный приговор как бы заменили на сидение. И еще не факт, что он отсидел весь этот срок, он, скорее всего, вышел по амнистии.
Вячеслав, если нам вот как бы подводить итоги этой политической части, хотя про всякие уголовные дела, зверства, там, дегуманизацию и вообще, так сказать, вот чистую такую криминальную вещь, у вас очень много написано и очень интересно, но если говорить об этом, можно ли сказать, что все-таки период НЭПа был временем некоторого такого успокоения, когда власть пыталась, ну, немножечко сдерживать репрессивные свои действия и какое-то, так сказать, ну, как возможно, была какая-то дорога к национальному примирению после гражданской войны?
Ну, так оно и было, потому что все-таки возврат к рыночным отношениям, как для большевиков это было отступлением, а все-таки для крестьян это все-таки было фактором их победы в крестьянской войне, тем не менее. Вот. И пока не наступил период коллективизации и опять возвращение крестьян в крепостное право, здесь крестьянство пыталось восстановить свое хозяйство, естественно, собственными силами, не обращая, как бы, не надеясь на какую-то поддержку государства, вот, которой, кстати, особо и не было. Вот, но и даже в этом, значит, в период НЭПа были такие случаи, когда все-таки государство пыталось затянуть гайки. Допустим, вот я пишу о восстаниях, хлебных бунтах в Царицыне, которые возникли, да, в 26-27 годах, вот, из-за того, что пыталось государство твердые цены на хлеб установить. Естественно, крестьяне стали скрывать свой хлеб, и это привело вот к голоду в Царицыне именно в 26-27 годах. И рабочие поселки, там выстраивались огромные очереди в этот центральный рабочий кооператив, через который кормились эти рабочие, и они там получали ужасного качества хлеб и так далее.
Ну, то есть некоторое смягчение все-таки карательной политики было?
Смягчение было, потому что нужно было хозяйство восстанавливать. Нужно было восстанавливать хозяйство после разрухи.
Благодарю нашего гостя. В программе «Цена революции» был историк Вячеслав Ященко, автор замечательной новой книги, которая называется «Криминальный мир Царицынской Сталинградской губернии 20-х годов». Так что читайте репортажи о громких уголовных делах эпохи НЭПа. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.